Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 14 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. С пробок давайте и начнем. Сейчас традиционно по понедельникам попроще, можно передвигаться по городу. Сейчас 5 баллов, как предполагается, к 5 вечера будут 6-бальные пробки, а потом нас ждут 2 часа пробок в 7 баллов. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, заявление Роскосмоса, политика США в области освоение космоса несет реальную угрозу свободному доступу России к космическому пространству. Ждем подробностей по этому поводу. А вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, возможная заморозка цен на продукты в России на ближайшие 3 месяца. Есть такие предложения, уже есть комментарии министра, премьер-министра Михаила Мишустина. Это первая тема для обсуждения. А вторая тема – это расширение списка вакцинируемых от коронавируса. С сегодняшнего дня этот список расширен. Кто расширил список, кем расширен список и как понять, входишь ли ты в новый расширенный список. Об этом разговор через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Для телефонных звонков номер 7373948, для телеграм-сообщений «Говорит МСК-бот» можно писать также через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Итак, как вы помните, на прошлой неделе президент России Владимир Путин дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен на продукты. Сегодня появились какие-то первые приближения того, как это, скорее всего, будет работать. СМИ сообщили о возможной заморозке цен на продукты в России на 3 месяца с 1 января до 1 апреля. Речь идет о неком предложении зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар, песок и подсолнечное масло. «Известия» пишет об этом сегодня, ссылаясь на два источника. Премьер-министр Мишустин уже сегодня говорил о том, что это должны быть системные меры борьбы с ростом цен на продукты. Он выступал на совещании с вице-премьерами. И вот еще важную вещь сказал: у нас все соответствующие инструменты для этого есть. В данном случае к нам должен присоединиться Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, с вашей точки зрения, когда Мишустин говорит, что у правительства все соответствующие инструменты для того, чтобы системно бороться с ростом цен на продукты есть, что это может быть? Что за инструменты?
На самом деле действительно есть. В первую очередь это управление экспортными и импортными пошлинами, а также субсидирование выдачи кредитов производителям той самой продукции, которая вот, ну, в силу тех или иных обстоятельств резко выросла в цене. Уже сейчас речь идет о том, что будут введены экспортные пошлины на подсолнечник, могут быть введены на пшеницу, снижены импортные пошлины на поставку, соответственно, сахарной продукции подсолнечника, хотя на самом деле и по сахару, и по подсолнечку мы обеспечиваем себя сами, да еще и с избытком, и да это даже с учетом того, что в этом году у нас действительно низкий урожай по сахарной свекле и по подсолнечнику, но все равно с запасом обеспечиваем себя. Так вот, правительство, во-первых, может управлять экспортными и импортными пошлинами. Во-вторых, оно пообещало льготные кредиты заводам по переработке сахара, подсолнечника, ну и прочих культур, так или иначе, вот, по которым сейчас наблюдается рост цен. Соответственно, льготные кредиты позволят снизить издержки предприятий и позитивно сказаться на текущем уровне цен для конечного потребителя.
И все-таки, несмотря на то, что инструментарий есть, уже не первая заморозка цен на продукты, скорее всего, будет на ближайшие несколько месяцев. С вашей точки зрения, почему не работают эти инструменты тогда?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Заморозка, на самом деле, это все-таки не рыночный механизм. Он работает с запаздыванием, и вообще говоря, он, скажем так, негативно воспринимается всеми участниками как бы рынка процесса. На самом деле уже сейчас в некоторых регионах, еще до введения каких-либо указов президентом, местные региональные власти и местный бизнес, в первую очередь там производители ритейл, уже заключили соглашение о регулировании цен, дабы вернуть их, скажем так, ну, в коридор, за который не придется краснеть. Поэтому повторюсь, не дожидаясь указа президента, в некоторых регионах этот процесс идет, скажем так, на добровольном и двустороннем уровне, поэтому на самом деле это все решаемо. Здесь стечение сразу нескольких факторов, которые вот одновременно повлияли на то, что цены выросли, и, на мой взгляд, скажем так, все эти факторы в той или иной степени преодолимы. Вопрос лишь вот в политической воле и сроках, когда сколько времени уйдет на то, чтобы урегулировать ситуацию. Но она, безусловно, будет урегулирована, потому что мы начинали разговор с того, что и по подсолнечникам, и по сахарной свекле у нас, скажем так, даже несмотря на неурожай, мы себя обеспечиваем с учетом запасов, переходящих запасов предыдущих лет.
Скажите, но это же понятно, судя по предыдущим вариантам, скорее всего, на одни продукты цены будут замораживаться за счет того, что цены начнут повышаться на другие, не входящие в эти списки. Или Денис, который вспоминает об этом, наш слушатель, не прав?
Я не уверен, что цены на другие продукты при этом обязательно вырастут, потому что это независимые вещи. Как я уже говорил, скажем так, пошлины импортные, экспортные, они целенаправленные, они касаются именно тех категорий продуктов, по которым наблюдалось подорожание, и не затрагивают остальные продукты. Поэтому введение или отмена пошлин, допустим, на импорт по продуктам, по которым у нас сейчас наблюдается рост цен, никакого отношения не имеет к остальной продукции. Вряд ли остальные продукты будут расти темпами, ну, скажем так, необоснованно высокими. Они в любом случае дорожают, это понятно, у нас инфляция оказалась выше предварительных целей, и более того, продуктовая инфляция, она выше 5,5% сейчас, то есть мы, более того, у нас в этом году единственный за много лет, наверное, случай, когда мы не наблюдали снижения продуктовой инфляции осенью, потому что даже плодоовощная продукция росла в цене. То есть рост цен будет, но он не будет вызван борьбой с ростом цен на сахар и подсолнечник. Это совершенно независимые вещи.
Ну и еще одно. 165-й задается вопросом. Но это же какой-то советский подход, разве нет?
Ну, это не то чтобы советский, это административный подход. Да, государство здесь, скажем так, отходит от рыночных механизмов управления и прибегает к механизмам управления, скажем так, привычным нам социалистических времен. С другой стороны, отчасти их можно оправдать тем, что речь идет о социально значимых продуктах, а цены выросли именно на те продукты, которые действительно входят в корзину наименее обеспеченных россиян. И социальная сторона вопроса здесь крайне важна. Поэтому, несмотря на то, что действия правительства действительно не носят рыночный характер,
так, судя по всему, мы потеряли связь.
Социальные обеспечения, да, они могут быть, по крайней мере, там, ну, каким-то образом оправданы в желании.
Спасибо. Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам», был с нами на прямой связи. Есть люди, у которых всегда есть рецепт. Только один вопрос. Вот 709 пишет, надо убрать перекупщиков, цены будут приближены к реальным, да и магазины много накидывают. Ну, во-первых, вот это много накидывают, а вы магазин, вы точно понимаете, что там слишком много? А во-вторых, всегда, когда вам кажется, что есть очевидный рецепт, подумайте, почему он не работает. Теперь государство может за 3 месяца регулировать цены рыночным способом. Это Михаил 5-7. Наблюдатель говорит, ага, догнали до максимума и на нем замораживают, то есть снижаться цены не будут. Ну, наблюдатель, а вы в магазине были? Ну, когда вы были в магазине последний раз? Если речь идет о замораживании цен на уровне 110 рублей, то мне кажется, что там либо останется один вариант масла, либо цены будут снижаться. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, да, здравствуйте. Вы знаете, уже поступила такая информация, ну, по крайней мере, вот у меня один из знакомых состоит в союзе масложирового переработчиков. Вот. И что действительно будут экспортные пошлины подняты, по крайней мере, по подсолнечнику.
Вот. Это сегодня в новостях есть, да.
Да, и что даже с учетом вот всей поступившей информации, что то есть цены будут заморожены, маржинальность все равно именно по подсолнечнику составит не менее 5%, что, в принципе, устраивает производителей. Ну, по крайней мере, вот по подсолнечнику, по сахару, там посложнее ситуация. И, ну, то есть,
ну, то есть подождите секундочку, запредельные доходы это 5%?
5% с учетом заморозки цен. Это именно по подсолнечнику, по производителю, по переработке именно.
Понял. Спасибо. Надо сказать, правда, что сегодня в новостях действительно есть сообщение о возможности повышения пошлин, вывозных пошлин по подсолнечнику, но это речь идет о возможности. Такое решение может быть принято. Вот так это подается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый вечер. Рафаэль, Москва. Ну, я вот думаю, что если пошлины все-таки экспортные, эти заградительные будут сделаны, это нанесет удар по нашим экспортерам с точки зрения репутации. Потому что у них весь товар законтрактован на многие месяцы вперед. И, соответственно, ну, они просто как бы останутся без клиентов, без своих клиентов.
Вот. Понятно, спасибо. Но все-таки власти же должны думать о народе. Как бы то ни было. 7373948, телефон прямого эфира. Летом сахар, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, вообще ниже себестоимости продавали, его девать было некуда. Сергей, вообще кого-то надо прищучить. Товары для бабуль должны быть приемлемы. А кому они должны быть приемлемы? Кто определяет эту приемлемость? И главное, почему обязательно кого-то надо прищучить? Может быть, потому что 592-й, например, утверждает, что в Советском Союзе доходы людей постоянно росли, а цены так не перли и на все сразу. И зеркалить не надо. На что? 7373948. А, сравнивать это с советскими мерами нельзя. Вот о чем, видимо, пишет 592-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Мне 80.
Вы только должны радио выключить.
Я посчитала, и получается, что я от этого замечательного президентского подарка получаю 120 рублей в месяц. Вот моя экономия. Мне стыдно даже говорить об этом, понимаете?
Подождите, вы о чем говорите? Вы не купите подсолнечного масла подешевле с сахаром и на этом сэкономите 120 рублей?
Да, да, в месяц у меня будет экономия 120 рублей, да.
Понятно, я спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, люди уже даже посчитали, 120 рублей можно будет сэкономить. Только на сахаре и подсолнечнике. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, вот я вспоминаю, извините, забыл представиться, Арсений, Москва, я вспоминаю 2010 год, когда у нас все горело, засуха там и так далее, и тоже вы выступили с инициативой что-то, так сказать, то ли ограничить, то ли еще что-то сделать. Но гречка в результате сначала из магазинов пропала вообще, а потом появилась по 80 рублей килограмм. Вот, было всего 10 лет назад. Как бы в этом году все то же самое не получилось. И, по-моему, лучше бы они позаботились о том, что люди больше зарабатывали, а не сколько стоит сахар.
А как можно позаботиться, чтобы люди больше зарабатывали?
Ну, не знаю, как Германии дали бы всем денег побольше, так сказать.
А, подождите, вы полагаете, это называется зарабатывать? Я понял, спасибо.
Ну, я так немножко утрирую, конечно.
Нет, это разные вещи, согласитесь. Помогать и помогать зарабатывать – разные вещи. 7373948, телефон прямого эфира. А вот... Оказывается, в Советском Союзе доходы росли. Интересно, у кого и когда. Алексей Морозов, росли доходы. Ну уж с этим-то спорить достаточно сложно. Доходы росли. Расходы тоже росли. Причем доходы опережающими темпами росли, в результате чего дефицит появился в 80-е годы. В начале 80-х уж точно. Говорят некоторые, что даже в середине 70-х. Теперь вот говорят, что, может быть, если установить цену на подсолнечное масло или на сахар, к примеру, на каком-то конкретном уровне, то этот товар либо пропадет, либо может стать потом более дорогим. Потом, когда все это закончится.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей пишет, и стоит ли тогда замораживать из-за 120 рублей экономии? А вам надо только на сахаре и подсолнечном масле, чтобы конкретно семья тысячи начинала экономить? Вот тоже интересный подход. Следующая тема для обсуждения. Сегодня расширяется список тех, кто может вакцинироваться от коронавируса в Москве. Теперь привиться смогут работники МФЦ, продавцы и сотрудники учреждений культуры. До этого вакцину получали учителя и врачи. Но когда мы говорим учителя и врачи, все-таки речь шла о сотрудниках здравоохранения, здравоохранение и образование. А вот насколько продавцы и сотрудники, к примеру, учреждений культуры, это конкретные профессии, или все-таки любой, кто работает, к примеру, в магазине, или любой, кто работает в учреждении культуры, сегодняшнего дня может пойти вакцинироваться. Семен Гальперин к нам присоединяется. Он председатель межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, кандидат медицинских наук. Семен Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первое, вот это расширение списка вакцинируемых лиц, с вашей точки зрения, это понятное расширение? Ну, то есть, вот, например, продавцы, а те, кто еще в магазинах работают, они тоже могут вакцинироваться?
Могут. Ну, вы понимаете, в принципе, к любой вакцинации, да, показания приблизительно одинаковые, да. То же самое, что там вакцинироваться от гриппа, да. В принципе, вакцинироваться могут все на самом деле. Вот, поэтому... Ну, не должно быть отдельных, ничего особенного вот в данной вакцине, да, нет, кроме того, что пока она плохо изучена. Вот, поэтому здесь вопрос, общие показания к вакцинации, они стандартные, я думаю, они не будут меняться. И когда появятся конкретные данные о результатах клинических исследований этой вакцины, она будет такая же, как и все остальные, там, как вакцина от гриппа и
так далее. Вот вы говорите, когда будут результаты, а когда будут результаты?
Третья фаза клинических исследований, ну, например, вакцины той самой «Спутник Ви», заканчиваются весной, да, они рассчитаны были на полгода, начались в октябре, вот, и считайте, тогда будут, конечно, данные конкретные уже. Вот. Пока то, что обсуждается, это в основном данные безопасности. Вот. А то, что говорится об эффективности, вот эти цифры там в 90% и выше, ну, они немножко такие смешные, да, для специалистов.
Еще, вот. Семен Николаевич, вот смотрите, неделю назад объявили, что, ну, то есть вроде как дефицитная такая штука, поэтому, видимо, ограничивают возможности. Неделю назад сказали, первым даем медикам и учителям. Прошла неделя, теперь вот говорят про продавцов, сотрудников МФЦ и работников культуры. А есть данные, как народ пошел?
Нет, ну, конкретных данных нет. Понимаете, там сначала мы опасались, что будет принуждение, да, к вакцинации. Вот, к счастью, массовых таких сообщений не было, были только отдельные там случаи, вот, которые, собственно, не влияют на общую картину. Вот, ну, люди должны сами решать на самом деле, вот, что у них превалирует, да, страх перед заболеванием или сомнение перед сомнение об эффективности вакцины. Вот, пока что ничего конкретного сказать нельзя.
Спасибо. Вот.
Семен, вообще, да, да. На самом деле, самое главное в этой вакцине, в том, что она появилась, я считаю, что это предвестник того, что вся эта история с этой эпидемией, с раздутыми страхами, с нарушениями прав людей, с запиранием людей в домах, да, и так далее, ну и с экономическими проблемами, это уже должно прийти к финалу. Вот, я думаю, что наверху и не только в России поняли, что уже перегнули палку, и вакцина, она просто позволит плавно выйти из всех этих проблем и вот, не потерять лицо тем, кто это затеял.
В вашей подаче было примерно, это слушается примерно так, как они там наверху сидели с вакциной, ждали, и вот теперь поняли, надо ее выпускать.
Ну, что-то надо было делать.
Придумали вакцину. Спасибо. Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей и кандидат медицинских наук. Владимир Потапов, слушайте, нам нужны люди, которые попробовали, либо сходили вакцинироваться, имея такую возможность, учителя, врачи, вот теперь сотрудники МФЦ, продавцы, работники учреждений культуры. 7373948, код города 495. Вот Владимир Потапов пишет, попробовал записаться, на любое время запись открыта, такое ощущение, что народ пока идет неохотно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Лимонадный Джо.
Да.
Я был записан на вакцинацию на прошлой неделе в рамках своего ведомства, но меня смутил вопрос там сначала в собеседовании с врачом, он вопросы задает.
Ну да.
Я смотрел вопрос, планируете ли вы еще заводить детей. Если планируете, с кем дается Медотвод? Я на всякий случай взял Медотвод.
Ну там же говорят, в течение какого периода вы должны планировать заводить
трех
детей?
Лет.
У вас на завтра
трех
планы?
Трех лет.
Понятно. Не три месяца. Лет. Не три месяца.
Да, мне это смутило, и я решил.
Еще раз, не три месяца, три года вам сказали.
Ну, я не дошел до подписания документов. Я после собеседования с врачом, мне эти вопросы...
Но на собеседовании вам говорили про три года. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. 40-я пишет. Вот когда испытают на учителях, врачах, продавцах, работниках МФЦ, тогда вакцина и будет исследована. А это когда? Ну, вот хотя бы когда говорил Семен Гальперин, там более-менее понятно. Он говорит, она будет испытана, когда закончится вот этот этап исследований, который идет сейчас параллельно масштабной вакцинации. Третий этап, который завершится весной. 7373948. А и в Питере, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, с сегодняшнего дня вакцинироваться могут военнослужащие ПВО и пилоты воздушно-космических сил. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, добрый день. Меня Кирилл зовут. Значит, записался на вакцинацию 7 числа. То есть запись свободная, ни у кого никаких документов в плане принадлежности к врачам или учителям не спрашивают. Значит, это было где-то часа три дня уже в понедельник, я был единственный. То есть на то же самое время, на которое должны были вакцинироваться еще четыре человека, они двое пришли, но они ушли. Потому что их предупредили, что нужно прийти через 14, получается, через 21 день. И если они планируют
уезжать... Они посчитали, и у них Новый год получился, они
развивались. Да, и у них... Ну, нет, 28 число, на самом деле, получается.
Ну, да.
Если это 27 числа, вот. Но я остался, вакцинировался. Потом начал... Мои товарищи в Фейсбуке начали писать какие-то жуткие истории журналистов, которые вакцинировались, и у них какие-то побочные эффекты странные. Вот. На самом деле ничего такого нету. Уже, получается, как неделя прошла, и чувствую себя
замечательно. Еще раз, а вы не работник здравоохранения?
Я не работник, то есть любой человек. Я даже сегодня еще раз проверил, значит, на сайте МОСРУ через электронную...
Ну там же написано, я же тоже там был, там написано, обратите внимание, возьмут справку.
Ничего не спрашивают, говорят, что слава богу, хоть кто-то пришел, да, потому что потока практически нет. То есть
понял.
Людей в поликлиниках нет, поэтому вот то, что новости там, теперь эти могут, теперь эти, любой человек может прийти и спокойно вакцинироваться.
Но
потому
еще
что
раз напомню, мы знаем, у вас это получилось, не факт, что получится у всех остальных. Спасибо.
У всех остальных моих друзей, кто пошел после меня, тоже все получилось, ни у кого ничего не
спросили. Подождите, то есть вы их сагитировали таким образом?
Ну как, они на меня так посмотрели 5 дней и говорят, ну,
живой.
Вроде ничего, побочных нет, ну, мы тоже пойдем.
Спасибо. Вот. Еще раз напомню, а официально все-таки речь идет о другом. При записи вас предупреждают о том, что могут потребовать справку с работы. Поэтому, если исходить... из двух информаций, информации нашего слушателя и информации другой, надо быть готовыми к тому, что справку с работы у вас все-таки могут затребовать. Непонятно. Денис Сотый задается вопросом, интересно, а когда будут люди, которые доставляют еду? Ну, то есть курьеры, видимо. Люди, которые так же, как, мне кажется, часто встречаются с гражданами, как, к примеру, и продавцы. Не знаю, после кого. Денис Сотый тоже не знает ответа на этот вопрос. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. 14 декабря, 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. В ближайшие 20 минут мы говорим о том, сколько может стоить новогодний стол и о том, что такое для российского космоса запуск ракеты «Ангара-А5». Но прежде, смотрите, в продолжении разговора до новостей по поводу прививки от коронавируса, заявление разработчиков, анализ данных в заключительной точке клинических исследований российской вакцины «Спутник Ви» подтверждает ее эффективность более 90%. Против тяжелых случаев заболевания коронавирусом эффективность вакцины «Спутник Ви» составила 100%. Это снова заявление разработчиков. Кстати, руководитель Института Гамалеи полагает, что в 2021 году большую часть населения Российской Федерации удастся привить от коронавируса. И вот тоже министр здравоохранения говорит, что новые данные об эффективности «Спутника Ви» крайне обнадеживающие.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Скажем еще о пробках. В городе по-прежнему 5-бальные пробки, но вот-вот они станут 6-бальными. Потом еще 2 часа 7-бальных пробок ожидает нас. Теперь по поводу мест, где пробок пока, во всяком случае, или мы так думаем, нет. Сегодня ракетоноситель, тяжелая ракетоноситель «Ангара-5» стартовала с космодрома Плесецк. Это произошло в штатном режиме. Она успешно доставила в космос макет спутника. Об этом сообщили в Минобороны. Глава Роскосмоса у себя в Твиттере написал в своем стиле: «Она летает, черт возьми». Черт возьми, видимо, это отсылка к Илону Маску, у которого тяжелая ракета, точнее, прототип тяжелой ракеты вроде бы как не полетел, ну или вернулся неудачно, был взрыв. А у нас это второй запуск тяжелой ракеты за 6 лет. Впервые она стартовала в декабре 2014 года. Что означает? Судя по первым комментариям, которые сегодня появились в средствах массовой информации, это некий важный запуск. Запуск важный, и очень многие используют определение типа «круто» и «молодцы». Натан Нейсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот оцените этот запуск «Ангары-5». Говорят, это очень крутое, важное событие.
Да, безусловно, безусловно, это крутое, важное событие. Это заметный шаг вперед. Ну, вперед, я имею в виду, в развитии, ну, по крайней мере, вот этого направления деятельности, касающейся дальнейших наших проектов в космическом пространстве. Да. То есть вот запуск «Ангары-5», вот как он сейчас состоялся, это, в общем, всякие, так сказать, сомнения, которые были на этот счет, в общем, развеиваются этим запуском. Так что это замечательно, что все это получилось. И получилось, как планировали, без всяких там отклонений, оговорок и так далее. То есть это очень-очень хороший результат. И это позволяет рассчитывать на то, что наши планы, какие вот сейчас существуют, они и дальше будут продвигаться.
А вот эта «Ангара» тяжелая ракета-носитель, это означает, что она будет выводить на орбиту больше грузов?
Да, ну, на самом деле, это тяжелый класс, в точности к этому классу относится «Ангара». Но если сравнивать с другими носителями, то это примерно то же самое, что «Протон-М». Да? То есть вот если сравнивать по каким параметрам? По выводимому на низкую околоземную орбиту полезному грузу. Да? Вот «Протон» – это порядка там, 22 тонн, а «Ангара» – ну, 24 тонны. Но здесь есть большая разница, потому что «Протон» – это носитель, который в начале 60-х вот, был разработан и впервые запущен. То есть это довольно уже старый носитель. И у него есть серьезный недостаток. Топливо, которое применяется, это несимметричный диметилгидрозин или гептил. Это страшно ядовитое топливо, да, то есть, не дай бог, где-то там контактировать, да. А что касается «Ангары», то это очень экологичное топливо, да, то есть здесь жидкий кислород, ну и плюс керосин, да, то есть здесь никаких опасностей не несет запуск вот именно такого носителя. Ну и кроме того, это все-таки по времени разработки, это чуть ли не 50 лет, не чуть ли, а прям 50 лет, да. Вот. И, конечно же, давно уже назрела необходимость перейти все-таки на новый носитель. И вот, видите, все получилось. Я думаю, дальше будет все так же, как и сейчас.
Получается. Теперь еще один вопрос про «черт возьми». То есть, ну, Рогозин употребил вот это «она летает, черт возьми». До этого Илон Маск, когда Starship запускали, тоже написал «черт возьми». Это некая параллель. Насколько правильно, да, проводить параллель между «Ангарой» и «Старшипом»?
Ну, вы знаете, «Старшип» — это все-таки, ну, признаемся, это как-то, может быть, на шаг, на два вперед, да, можно его так оценивать, это достижение, да. Но если говорить об «Ангаре», здесь почему, черт возьми, потому что я вам скажу, что первоначальные планы запуска «Ангары», они определялись что-то там началом 2000-х. Представляете, насколько все это задержалось? Ну, в силу причин, которые понятны. Здесь нельзя винить сотрудников Роскосмоса, профессионалов, ну и тех, кто руководил всем этим. Это просто объективная ситуация, да, когда уже и возникало ощущение, что вообще никогда ничего не будет запущено. А тут это, в общем, совершенно носитель уже новейшие времена, по новейшим технологиям. Это замечательно, то, что вот это удалось.
Ну, тогда еще один вопрос от нашего слушателя Григория, 859-й спрашивает, почему на борту муляж спутника? То есть просто спутник
нельзя? Вы знаете, это объяснимо. Я могу вам вот просто, если спутник, да, вот полезная нагрузка, вот он что-то стоит, да, и носитель тоже что-то стоит. Ну, я могу сказать, сколько запуск вот такой примерно Ангары, такого носителя, как Ангара, ну, порядка, если в долларах, это, ну, 80, может быть, даже 100 миллионов долларов, да, вот стоит запуск. А сколько стоит полезная нагрузка, спутник, да? Ну, раза в 3-4, как правило, а может быть и больше, да, больше, да? То есть рисковать, если мы не хотим избыточно рисковать, да, то тогда все-таки нужно отработать носитель с тем, чтобы потом не потерять спутник, да. Вот можно привести пример, это не Ангара, а американская, не американская, европейская Ариана. Там в первом пуске Арианы решили рискнуть и запустили, ну, поставили на борт, да, сразу 4 спутника, кластер, и все они ушли на дно Атлантического океана. Это был, конечно, серьезнейший удар по планам Европейского космического агентства, да, и это, конечно, решение было рискованно и неправильно. И вот то, что у нас не последовали по этому пути, это на самом деле, на мой взгляд, это очень-очень такое взвешенное решение.
Если сейчас муляж полетел, когда ждать, что Ангара повезет уже нормальные грузы?
Ну, вы знаете, это мне кажется, что это буквально там в течение, ну, года, двух, вот примерно так. То есть в ближайшее время. Здесь уже встает вопрос, насколько в состоянии готовности вот полезная нагрузка, ну вот спутник, да, вот сейчас, я думаю, уже есть почти готовый, то есть здесь нужно пройти период так называемой адаптации, вот, и все, и пускать. То есть здесь это да.
Спасибо. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Могли бы водой и кислородом загрузить? Зачем? Или Алексей? А сколько детей могли бы получить помощь по 75 рублей, собирая? Да это вы к чему? Непонятно. И, кстати, 201-й тоже пишет, уверен, большинство жителей волнует, почему полетели вверх цены на продукты, а не то, что полетело или не полетело куда-то в космос. Ну, вот так. Ладно, и еще по поводу вакцинации. Вот добрый док нам пишет, категорически опровергаю звонившего нам в эфир человека, который говорит, что без справки приняли. Ну, я предупреждал. Добрый док пишет, сам реаниматолог, по показаниям жду вакцину от Вектора, но свояк сегодня попытался вакцинироваться как медработник. Ну, так как записаться можно любому же, вроде как. Теперь уже нет, даже на ЕМИАСе появилось предупреждение. Так вот, сегодня он попытался вакцинироваться как медработник, и его развернул охранник на входе. Нет справки с места работы, нет дозы. Во всяком случае, в одной из поликлиник так работает. Очереди и ажиотажа нет. Я прошел, говорит, по коридору у кабинетов. Он не пуст, люди все-таки есть. Возвращаемся к космосу. Мне интересно, есть среди наших слушателей люди, которые могли бы прокомментировать вот это вот, можно было бы ведь на детей потратить. Это вообще не важно, потому что цены растут. 7373948. Вы понимаете, зачем это внимание к спутникам? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер. Ну, я понимаю, потому что мы все-таки как великая страна была когда-то, и научная мысль, и инженерная практика, это все, конечно, правильно. То, что запустили, молодцы. Но единственное, знаете, что как бы я подозреваю, что это разработка. Алло.
Да-да.
Она разработка, наверное, в 80-х годов, это тяжелая ракета. Я думаю, на перспективу работали в советское время, как и танки обновляли, прочее, прочее. Просто...
Не, ну если у них перспектива была начало 2000-х, то можно себе представить, когда Нет. работы начинались. Ну да.
Это они вам сказали. А так-то по факту, если порыться, то я думаю, что ракета эта проектировалась, наверное, где-то в 89-м под самый развал. А сейчас Подождите, они нам...
Мы с вами сейчас говорим об одном и том же, вы не слышите.
Ну просто. да, я понял. Я с вами согласен абсолютно. Просто знаете, что обидно? Алло.
Да, вы в эфире.
Обидно то, что нам фантик заворачивает, как мой дедушка, когда я маленький был, он, я его раскусил, он в леденцы заворачивал шоколадные конфеты, покупал конфеты на развес. Ну, я вот не понял, наоборот. Мне фантик дает, а там, на, внучок, тебе конфетку. Он фантик собирал, что я раньше ел, и заворачивал.
Нет, подождите, а что вам надо? То есть, вот она полетела, а вам мало уже?
Нет, вы понимаете, это разработка Советского Союза, советское наследие. А то, что сейчас они нам говорят и показывают мультики космические, это все шизофрения. Полнейшее. Мне отвратительно от этого.
Вы полагаете, спасибо, что у всех остальных все, но только новые разработки. Я понял, спасибо. Колбасой в свое время интересовались большинство, пишет 40-я. Вот так вот СССР и профукали. Ну ладно. Да, Макс. Макс называет меня иерихонской трубой. Да, говорят, они жаловались сегодня с Мариной на меня. Об этом Максим пишет нам. На детей надо тратить деньги, на космос тоже надо тратить. Вот, видите, Сергей. На детей надо тратить и на космос надо тратить. Мы сейчас говорим о тратах на космос.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксперты посчитали, сколько будет стоить в России новогодний стол в этом году. В среднем, оказывается, праздничные блюда обойдутся в 5700 рублей. Сервисы «Работа.ру» и «Сбермаркет» совместное исследование провели. ТАСС его цитирует. Специалисты сравнивали цену новогоднего стола со средними максимальными зарплатами в регионах России. Доступнее всего деликатесы будут программистам, разработчикам программного обеспечения, а дороже всего бухгалтеру. Обойдется угощение. Во, оказывается, никакой неожиданный поворот. Традиционный новогодний стол из овощных и мясных нарезок, оливье, салата мимоза, селедки под шубой, бутербродов с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов и газировки. В общем, стоимость такого набора блюд составили по средним ценам всех ингредиентов. Алкоголь не учитывался. Ну вот, получилось 5700 рублей за праздничный стол. Вы примерно себе как-то откладываете? Вот мне интересно просто, вряд ли вы сегодня уже покупаете какие-то продукты, но как бы то ни было, вы откладываете определенную сумму, вот там 6 тысяч на новогодний стол, плюс там еще сколько-то на алкоголь. Или как это у вас работает? Но сначала Анатолий Ефимов, вице-президент Межрегиональной ассоциации кулинаров Москвы. Анатолий Дмитриевич, здравствуйте.
Да, слушаю вас, да, добрый вечер.
Вопрос простой. Год непростой, с деньгами не очень хорошо у многих людей. Можно дешево и вкусно? Я про новогоднюю ночь.
Значит, я вам скажу такую вещь, что вне всякого сомнения каждая семья рассчитывает на свой определенный бюджет. Вот если говорить на сегодняшний день про пенсионеров, то самое доступное из мясных продуктов, это понятно, что это курица. На столе всегда был и салат оливье, а раньше еще готовили салат столичный, который готовился из отварной курицы. Вполне по деньгам, в которые входит картофель, зеленый горошек, яйцо, курица и, значит, огурчики. Вполне по стоимости можно выйти из этого положения. Потому что если говорить о колбасе, которая уже почти под 500 рублей, о ветчине, которая такую же там имеет стоимость, то, что мы готовим из курицы, это вполне доступно. Это первое. Теперь второе. Вы знаете, вот этот процесс, в котором мы сегодня находимся, вот этот пандемии, это действительно очень сложно, и не только с точки зрения физического состояния людей, физиологического, но еще и морального. И вот когда она началась, не сегодня, она началась в начале этого года, многие люди, поверьте, я вот живу в городе Раменское и в Подмосковье, в Гжеле, у меня там садовый участок, у меня три теплицы, и я понял, что надо рассчитывать обязательно на себя. Я вырастил прекрасные помидоры, огурцы, замариновал почти 240 банок, грибочки, рыжики и так далее. И я понимаю, что, во-первых, это экологически чистые продукты, во-вторых, они будут стоять на нашем столе, и гости, которые, если придут, ну, соседи, мы не будем говорить, что так, даже и семья соберется, с удовольствием это все съедят. С удовольствием. Поэтому то, что говорить вот я сейчас... Да, салат столичный, да, с курицей. Даже из филе курицы, если вы возьмете, и то по цене это будет предел где-то 200 рублей, а если курица, сейчас примерно где-то 110-115 рублей. Она вполне доступна. Вполне доступна. Теперь посмотрите, вот то, что сейчас просмотрим по овощам. Ведь не очень выросли цены на картофель, на морковь, на свеклу, лук в пределах тоже 20 рублей. Я думаю, что и овощные салаты, и те же самые винегреты, если взять ту же самую разделочную, тоже вполне впишутся в бюджет. Традиционные наши продукты, которые существуют, они будут на нашем столе, вне всякого сомнения.
Спасибо. Анатолий Ефимов был с нами на прямой связи. Он вице-президент Межрегиональной ассоциации кулинаров Москвы. Виталий Сфилей тоже пишет, что можно дешево. Интересно, некоторые тут уже целые прямо курочек нам начинают присылать. Но курочка-то не свежая, не сегодняшняя. Или сегодняшняя? Нет, не сегодняшняя, позавчерашняя. Зачем? Виталий Сфилей, можно дешево? Дошик, огурчик. И с такими яствами отмечать. Правда, вряд ли это будет вкусно и сыто. Понимаете, вот еще раз, когда вы задумываетесь про новогоднюю ночь, вы как-то откладываете, ну, вот заранее сказать, на стол потратим столько-то тысяч рублей. Как это у вас работает? 7373948, телефон прямого эфира, от вареной курицы еще и бульон есть. Григорий, это на завтра. Стоимость стола приходится на сколько персон, пишет Борис. Борис, мы же сейчас не про персоны. Тем более, что пандемия, судя по всему, предполагает, что персон за столом будет не так уж и много. Бутылка и сырок «Дружба». Все, 201-й. Давно ли вы сырок «Дружба» покупали? Вспомнили, наверное, что-то из прошлого. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире.
Да, да, добрый вечер, Юрий. Андреевич, Москва. Я скажу так, я как человек, который придерживается растительной диеты, не вижу никаких сложностей, да, прийти накануне праздника, купить продукты, которые обычно идут на стол, и их красиво, вкусно оформить и сделать. То есть я не представляю цены на икру, там, на нарезки.
Не-не-не, а подождите, ну вот даже то, что вам не нужно, хорошо, нет проблем, но вы даже не задумываетесь, сколько вам обойдется новогодний стол?
Абсолютно не задумываюсь, я знаю, что я просто приду накануне и куплю все, что мне нужно и все, что мне хочется в магазине.
Понятно, нет проблем. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, ванночкой сыра Валио можно заменить сырок «Дружба». 7373948, не, ну давайте все-таки возвращаясь, как это вот определяется? Вы заранее, или вот как наш слушатель говорит, да какая, ну это же праздник. Праздник — это такая штука, когда вот идешь и покупаешь, что хочешь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, я хочу вам сказать, я раскрыл секрет гостей. Гости едят то, что ест хозяин и пьют. Поэтому, если я хочу сэкономить, я скажу жене, чтобы что-нибудь наготовила дешевенького. Но я буду есть и нахваливать. И все гости это съедят. А если, нет, как говорится...
Но еще раз, вы не считаете деньги. Как, ну, получится?
Нет. Как, нет, ну, на самом деле, конечно, исходя из того, что самому хочется праздника, поэтому и заказываю жене, ну, какую-то кухню.
Не, ну, просто на новый... вот, вот, хорошо, тогда по-другому. А как вы думаете, сколько стоит ваш новогодний стол?
1030, наверное.
1030. Хорошо. Никак не 5700. Выше среднего. Спасибо. Добрый док тоже пишет. Всегда знаю, на себя, супругу и дочку тратим на стол примерно 25 тысяч с учетом алкоголя. Но еще раз напомню, 5700 там алкоголь не считали. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, безусловно. Я поэтому и говорю, там алкоголь мы не считаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид Москва.
Прошу.
Вы знаете, вроде бы веселая тема, Новый год, но на самом деле какая-то она грустная, потому что я думаю, что если человек вынужден откладывать себе на новогодний стол или вообще там на любой стол, и если питание занимает значимую часть его расходов, это очень, конечно, печальная история. И даже не знаю, как относиться к этим подсчетам, это хорошо или плохо, что столько денег
тратить. Нет, но вы не считаете, мало. Я же к чему, вы вот нет, не считаете.
Лично мы нет, не считаем вообще в целом там. Ну, вопрос питания, он настолько мелок в доходах, что как бы это не монетарно.
В расходах, я надеюсь. Ой, вы же расход. На питании, ну, не зарабатываете.
Нет, ну, относительно доходов этот расход мелок, и он не монетарен.
Ну, как вы думаете, сколько стоит ваш новогодний стол?
Ну, точно гораздо больше, чем та цифра, которую вы назвали. На порядок,
5700 или 30?
Ну, я говорю, минимум на порядок, если не на полтора порядка.
То есть, грубо говоря, 50?
Ну, что-то такое, наверное, куда-нибудь туда, да. Ну, потому что мы вряд ли там... Ну, там алкоголь как бы значительно...
Ну, вот, да, тогда следующее. Алкоголь часть, значительная, а вот из еды что там самое дорогое?
А там ничего дорогого, там, как обычно, оливьешечка, там, картошечка, грибочки такие.
Копейки все это стоит.
Это да. Алкоголь, да, ну просто хороший алкоголь, он дорого сам по себе стоит.
Все, я понял. Мы за счет алкоголя нагоняем цену. На 5 тысяч можно нормально алкоголь купить, пишет Григорий, закуски на 700 рублей. То есть, еще раз, 5-700 это без алкоголя. Елена Перова пишет, в моем детстве продукты копили к Новому году, начиная с лета. Привет всем скучающим по Советскому Союзу. Да и деньги откладывали на новогодний стол, откровенно говоря, тоже. Не то чтобы с лета, но вот это планировали точно. Наевшись в гостях картошки с селедкой уйдут, будут думать, что жмот зачем приглашал, мол, 40-я пишет. Это вот же разговоры между слушателями. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да-да.
Алло, извините, пожалуйста, тоже хотела сказать свое мнение. Я здесь села и подсчитала. У нас 5 человек, и мы примерно вышли на сумму 20 тысяч.
Ну вот. А что самое дорогое?
Рыба семга, но я ее взяла уже заранее, и муж ее уже даже сделал с солью, сахаром и маслом подсолнечным.
Рыба семга. 7373948, телефон прямого эфира. Это же важные детали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Да, Москва.
Значит, смотрите, числа 25-го жена список дает, и, соответственно, просто потихонечку по магазинам идем и закупаем в онлайне.
Как вы думаете, почем будет ваш стол?
Ну, я думаю, что там 3 салатика, да, и что-нибудь там, мясо по-французски, получится где-то 1010 на троих.
Мясо по-французски, вот это будет самое дорогое.
Ну, да.
Понял, спасибо. 7-3, хорошее мясо надо обязательно. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Мясо по-французски, это великолепная вещица. Вот, кстати, тоже интересно, вот про оливье мы знаем, а вот про мясо по-французски французы знают. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Ну, смотрите, по поводу стола, да, вот я многодетный отец, у меня 3 детей. И нас в среднем, мы живем в Подмосковье, в среднем выходит где-то в районе 30 тысяч. Меньше никак не выходит.
Ну, у вас большая семья.
Большая семья, да, но я был госслужащим. Есть маленький нюанс. Я был госслужащим, я работал в МЧС. Знаете, сколько зарплата в Москве в МЧС? Официально.
Сейчас 41 вы будете тысяч. Говорить, и при этом вы тратите на новогодний стол 30-ку.
Ну, слава богу, я оттуда уволился.
Тогда другое дело.
Да, вот, ну, момент такой, госслужащий, да, мы говорим о том, что какой
последние доход у секунды часа. Сейчас. Спасибо.
Какой момент...
Спасибо. Максим собирается экономить на Новом году. Пост на дворе без мяса и алкоголя. Потом потратим на Рождество. Еще раз напомню, эксперты посчитали стоимость новогоднего стола в России в этом году. Предполагается, что без алкоголя потратить придется примерно 5700 рублей.